Программа «Сотрудники». О личном составе радиостанции «Эхо Москвы», обо всех и не спеша. Ведет программу Ксения Ларина.
Итак, дорогие друзья, мы начинаем наш торжественный праздничный проект, посвященный 20-летию радиостанции «Эхо Москвы». Это торжественное событие будет отмечаться, начиная с 22 августа.
С 22 августа.
И продлится, наверное, до конца года, как обычно.
Которого?
Ну, вот этого, 10-го, который идет.
У нас обычно затягивается.
Да, потому что у нас будет большое празднество и торжество в августе, а потом, естественно, все это предчет массовые гуляния, как обычно, осенью.
В передаче...
Да. И зимой, естественно. Поэтому, конечно же, передача «Сотрудники» посвящена сотрудникам радиостанции «Эхо Москвы». И начинаем мы этот цикл с отца-основателя этой радиостанции, Сергея Львовича Корзуна, чей чарующий голос вы наверняка, дорогие ветераны слушательского движения, уже узнали. Здравствуйте, Сергей Львович.
Здравствуйте, Ксения, здравствуйте.
Что я что искала, пока вот ты здесь сидишь? Сергей Львович Корзун, основатель радиостанции «Эхо Москвы». Главный редактор новостей онлайн, вице-президент ТВ-центра, имеет титул радиолегенда, генеральный продюсер радиостанции «Бизнес-ФМ», один из учредителей Московской хартии журналистов, шеф-редактор Московского бюро «Радио Свобода», глава информационной службы РЕН-ТВ.
Смешно.
В настоящее
смешно.
Время один из руководителей редакции радиостанции «Голос России».
Нет, уже
вот
нет.
Вот через запятую поставим, что ты генеральный продюсер холдинга «Объединенные медиа», так называется?
Ну да, двух радиостанций практически.
Вот
«Бизнес-ФМ»
все...
и новенькой.
Вот представь себе, что человек ничего не знает. Вот он открывает эту Википедию, читает, что все в одну кучу. Он уже и «Радио Свобода» возглавляет, и РЕН-ТВ, и «Голос России», его «Бизнес-ФМ»,
ТВ-центр. Подумать, что помер, наверное, это же невозможно все вынести.
Вот эту всю кучу, дорогие друзья, мы попробуем сегодня разгрести в течение нашего эфира. Ну, а для начала я хочу предоставить слово моим коллегам, которые личное дело героя представят прямо сейчас в эфире.
Корзун Сергей Львович, работая на нашем предприятии с 1990 года, всегда подходил к порученному ему делу творчески и, как говорится, с огоньком. Постоянно выполняя и перевыполняя план выпуска нашей продукции, товарищ Корзун выдавал, как говорится, на гора, продукцию только высшего качества, которая всегда пользовалась повышенным спросом населения. За свой героический труд Сергей Львович неоднократно поощрялся руководством и вышестоящими организациями. Сергей Львович Корзун воспитал и вывел в передовики нашего производства целую плеяду как руководителей среднего и высшего звена, так и рядовых сотрудников нашего производства. Всегда на шаг впереди, всегда готовый помочь и поддержать, товарищ Корзун, тем не менее, строг и справедлив с теми, кто халатно относится к своим обязанностям и работает, что называется, спустя рукава. И в общественной, и в семейной жизни товарищ Корзун является собой пример, с достоинством неся гордое звание, эхом разносящееся в самые отдаленные уголки нашей необъятной страны.
Ну, вот практически такое издевательство, конечно.
Да, за что я люблю родную радиостанцию, несколько раз уже успели обидеть, не успел прийти. Услышал там то Гигелем, то Фейербахом, то не знаю кем.
Ну, на самом деле, да, это Корзун, это наше все, дорогие товарищи, это чистая правда.
20 лет назад тоже был я, да, немножко другой, конечно.
Друзья мои, конечно, будем принимать вопросы. Для Корзуна их много накопилось, и на сайт пришло 24 вопроса. Из них, кстати, есть такие разводящие, когда там пытаются развести, как лохов, нас этого не будет. Мы здесь не будем здесь выбирать, кто лучший. Корзун единственный. Не скажу, что он лучший, конечно, но он единственный. Вот. И не забудьте, что идет наша трансляция в интернете, чего не было при Корзуне, когда он был главным редактором.
Ух ты! Ничего себе! Чего такой грустный сидит твой собеседник?
Ну, давай-ка уже веселись. Сергей Корзун у нас здесь в кадре. Посмотрите ему в глаза и задайте свой вопрос. Ну, давайте начнем наш разговор уже всерьез. Сереж, конечно же, сегодня невероятная толкотня в FM-диапазоне.
Ну, это обтали площадку, да. Просто утрамбовали за последние годы.
И когда, конечно, мы начинали, даже об FM мы и не мечтали, его и не было, по-моему. Было УКВ.
Ну, был у КВН, ну, фактически тот же ФМ, там же частоты освобождали постепенно. У нас все вот частоты, сколь-нибудь важные, они были военными спецслужбами заняты, а сейчас потихоньку разгребают, как для общественного телевидения там. Ну, сейчас уже ФМ-диапазон полностью освободили, у нас вместе с УКВ больше, чем в любом другом регионе мира. Там
возможно,
50 радиостанций, вообще
вот
офигеть.
Ужас, ужас. Возможно ли сегодня, вот если начать, вот сегодня вот такой вот уникальный проект, каким была
«Эхо Москвы»? Не, невозможно.
Почему?
Конечно. Ну, момент был, люди сошлись, желание было. Мы же начинали с того, что, ну, с отрицания того, что было, да, там, по диалектике.
Начинали в атмосфере всеобщей ненависти, да, вспомни.
Да не, не всеобщей, ладно, друзья всегда были с самого начала, да. И мы тебя ненавидели, что ли, когда ты сюда пришла?
Нет, я имею в виду окружение, слушатели, коллеги.
Любви к свободному слову, обстановка всеобщей любви к свободному слову. На самом деле, вот повторяли уже несколько раз, может, кто-то забыл о том, что, собственно, мы и создавали ее для того, чтобы поменьше нам лапшу на уши вешали. И вот, слава тебе, Господи, 20 лет, и, ну, почти 20 с небольшими перерывами я здесь в сотрудниках, в реально действующих, да, и за что боролись, вот это тот самый случай хороший, когда на это и напоролись. По-прежнему «Эхо» не стыдно слушать, если хочешь что-то узнать подробнее по общественно-политической жизни, значит, включай «Эхо» и слушай дискуссии в первую очередь, хотя и новостная, как бы, история вполне нормальная, так что мы молодцы. Скажу я так скромно.
Ты слушаешь радио сейчас?
«Эхо Москвы». Да. Я слушаю очень много радио. В последнее время даже слушаю зарубежные радиостанции, по большей части. Вот есть один новый проект, который хочется запустить. Поэтому, ну, от американских, английских, французских все прошерстил абсолютно, поскольку французский язык знаю лучше, как бы с тонкостями, да. Поэтому любопытно, что делается в мире. И на самом деле радио – это чрезвычайно, ну, заманчивая, манящая и удивительная история.
Ну, а если так вот прислушаться к запросу, что называется, понятно, что тогда радиостанция «Эхо Москвы» возникала, она действительно была вот на этой волне каких-то ожиданий, вот все хотели этого свободного слова, они его могли поймать где угодно, хоть в утюге, да, собственно говоря, когда мы выходили через телефон во время путча, это был тот самый случай, практически из утюга.
Нет, те, кто помоложе, они, наверное, подумают, что мы вообще во всех телефонах, что ли, звучали. Нет, история была другая, мы выходили, конечно, с передатчика.
Потому что все отрубили, да.
Просто связь осуществлялась действительно по простой телефонной линии.
Сегодня что средний слушатель, на твой взгляд? Вот ты же тоже слушатель. Ты же не только по работе ты слушаешь.
Нет, я ущербный, я не средний. Я профессионально извращенный слушатель. Профессионально извращенный, поэтому невозможно.
Какие сегодня ожидания в обществе, на твой взгляд, если говорить об электронном СМИ? Ну, допустим, мы говорим о радио.
Не знаю, про ожидания. Я думаю, что они удовлетворились. За последний год был у нас недобор относительно информационных и разговорных радиостанций. И сейчас целая, в общем, такая неплохая плеяда выкатилась за последнее время. И здесь вот как раз мы начали с того, что площадка такая достаточно утрамбована. Я думаю, что интерес любой группы населения к информационному, общественному, политическому радио может быть у нас удовлетворен и в гораздо большей степени, чем в любой другой стране, в частности во Франции, да, вот французское радиовещание пропахал, там тоже несколько радиостанций, но три, четыре, да, вот из активно таких работающих, не 6-7, да, как у нас. В этом смысле, я думаю, что можно найти радио на свой вкус. Другое дело, искать или не искать радио, но за последние годы аудитория общая радио тоже вроде как не падает, судя по исследованиям, потому что люди перемещаются много в машинах, сейчас похоже, что слушатель в машине стал основным слушателем радио.
Слушатели тоже разные. У нас, конечно же, выросло целое поколение, которым не нужна персонификация. Они потребляют продукт вот в том самом виде, отформатированном.
Есть одни продукты, другие все-таки личности.
А другие хотят, чтобы была моя Валечка, моя Танечка выступала, мой Сережечка, чтобы... Где же мой Сережечка? Помнишь, как кто-нибудь сидит из эфира? А где вот Сережечка? А где Танечка? Куда вы дели мою Ксюшечку? И прочее, прочее.
Да, до сих пор продолжается,
да. Это что такое? Это вот наше исключительное ноу-хау. Это наши люди такие так воспринимают. Как члены своей семьи, ведущего
информационного или радиоведущего. Ну, может, как член своей семьи, конечно, у нас такое более патриархальное, наверное, общество, чем там, скажем, среднеевропейское, западноевропейское, заднеевропейское. Что это он имеет в виду? Вот. Но там ведущие, если уж работают, то они работают или 5, или 7. Ты сколько дней в неделю работаешь?
Два.
А почему 5 дней в неделю, между прочим,
готовлюсь
можно
5 дней зато.
Тебя не слышат, если ты любимый ведущий. В принципе, если ты любимый ведущий, да? Если попали, да, значит, ты должен каждый день выходить на встречи к этим людям. По большей части они так и работают, и часто даже ведущие телевизионные, и с утра на радио, вечером там, в телеэфире и так далее. Потому что фактор личности вот, ведущего, он все равно остается важным. Да? И опыт информационных радиостанций, начиная там, с и телеканалов, начиная там с CNN, и наши есть какие-то опыты вот, обезличивания информации. Они важные, но они все равно не отменяют некой потребности человека в том, чтобы на связь с ним, на разговор с ним выходил постоянно один и тот же привычный ему человек. Не обязательно его любить и обожать, с ним можно спорить каждый день, находить в этом силы, да. Вот, ну, например, возьмем хотя бы там Соловьёва и Доренко, да, вот поспорить с ним Виндиктова там, да, еще несколько имен можно назвать. Вот поспорить лично с ними люди и приходят в эфир той или иной радиостанции, и никуда от этого не денешься.
Конечно, мы некий круг прошли, я имею в виду не, уже не радио, а нашу страну, потому что если вспомнить там, что было 20 лет назад, когда впереди казалось столько всего, вот в чем разница между сегодняшней атмосферой и тогдашней, вот на твой взгляд? Именно атмосферой.
Тогда мы на своей шкуре не знали, что такое демократия, либерализм, свободная торговля.
А ты знал это, свободный все эти
рынок?
Слова?
Не, ну, слова знал.
И ты понимал, что это
такое? А
что
за ними стоял на своей шкуре? Не, а откуда же? Я же не жил за границей. Это те, кто жили за границей продолжительное время, да, они могли знать. А на своей шкуре мы начали, вот эту шкуру начало пробивать с одной и с другой стороны, где картечью пробивало, где дензнаками пробивало. В общем, совершенно по-разному это было. Поэтому эти были... С одной стороны, конечно, удивительные годы, но, к сожалению, боюсь, что эти годы ученичества для нас еще как-то и не завершились. Мы по-прежнему, в общем, где-то там в средних классах школы, как общество, так и остались. Поскольку ни один урок не выучили до конца. Не осталось базисных, не родились. Базисные ценности были, да, там коллективизм, взаимопомощь,
это
с одной стороны.
Это такое советское.
Да, а новых не появилось. Религия не заменила, страна мультиконфессиональная, да, что-то еще, ну, поэтика героизма, она во всех странах присутствует, но у нас, да, в общем, геройство-то мы способны на постоянную такую работу, которая ведет к повышению благосостояния, вот на это мы, судя по всему, чуть меньше способны. А я думаю, что вот главная беда в том, что мы были в поисках идеологии и не нашли, к сожалению, вот эта идеология.
Но мы пытались ее сформулировать вот в то время.
Ну, пытались, наверное, до сих пор,
да?
Пытаемся, в общем,
эти игры со свободой.
Да? Да, 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 совершенно. И вот какие ценности отстаивает наша страна. И вот приходишь к парадоксальному выводу, что она отстаивает нефть и газ. Вот что еще в ценностях есть, да?
А, интересно, все-таки, опять же, вспоминая начало, тогда. Больше говорили не о свободное радио для свободных людей, это первый слоган наш был, он был, прежде всего, свобода от цензуры предполагалась, потому что, напомним тем, кто не знает, а таких уже немало накопилось, да, что это была первая, по сути, информационная радиостанция, которая работала без покровительства государства, без цензуры, когда все, что мы говорили, не проходило никаких... Литов, что называется, никто не подписывал эти тексты.
Более того, была вот ситуация, я уже недавно оценивал, тогда в тот момент даже не было, наверное, такого ощущения, не помню. Была ситуация, когда я практически, вот как главный редактор по закону о средствах массовой информации, возглавлявший редакцию, единственное как бы ответственное лицо, я не был подотчетен ни перед кем. Законодательство не было простроено ни с точки зрения там, акционерных обществ,
ни с точки зрения закона о средствах массовой информации.
То есть у меня формально меня назначал на должность, ну, у нас был же устав, там избирал там журналистский коллектив, и был генеральный директор. Но он, строго говоря, не был моим начальником. Моим начальником не был ни министр печати, там, ни президент. В общем, не было начальников никого абсолютно, кто мог вот так взять и снять меня. Это была совершенно потрясающая ситуация. Понятно, что она была кратковременной. И, наверное, она неправильная, потому что власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Поэтому вполне естественно, что общество начало вырабатывать какие-то механизмы влияния, в том числе и на главных редакторов, и вообще на средства массовой информации. Другое дело, что этот процесс приобретает такие, наверное, причудливые формы. И государство все время стремится контрольный пакет вот этих законов оставить за собой, чтобы за ним было решающее слово, что тоже неправильно.
А когда у тебя впервые в твоей вот жизни радийной, ну, эховской тогда еще, появились вот какие-то внутренние сопротивления, внутренние разногласия с государством? Ведь это было то государство, в итоге, там, начиная там, с 91-го года, о котором мы, собственно, и мечтали. Мы его и приводили, эту власть мы приводили к власти, по сути.
Ну, всегда, Ксюш, всегда. Главное, что у нас не было разногласий среди тех, кто начинал этот проект, ты это хорошо помнишь, да, то есть могли спорить, но не до одурения, а спорить по каким-то вещам, которые нам казались важны. И в конце концов и остались те, кто, в общем, исповедовал такую, как мне казалось, и кажется до сих пор, достаточно либеральную позицию и понимание журналистики как необходимость оппонирования властимущим государству. Всегда, с самого начала. Поэтому государству был свой счет, и не один счет, и много, и чрезмерная бюрократизация этого государства, и отсутствие достойной информации в советские годы. Много всего это было. Я не был диссидентом, я даже диссидентствующим, строго говоря, человеком не был. Да? Ну, в силу обстоятельств мы работали там, скажем, с Сережей Бунтманом и на вещание. Там была хорошая международная библиотека открытая, были допуски. Ну, вот время спецдопусков. Для того, чтобы понять, что происходит в мире и в твоей стране, значит, надо лезть в западные журналы, потому что здесь нет ничего. Есть закрытая информация, которая расходится там по членам ЦК, и все остальное курсирует в списках, на кухнях, изустно изучается, да. А для того, чтобы нормальный, неисковерканный взгляд получить на то, что происходит в твоей стране, читай прессу зарубежную. И далеко не вся она была такая совершенно уж ядовито настроенная против нас. В общем, люди, исповедующие вполне себе коллективистские, социалистические даже взгляды, они во многих странах работали и журналистами. Вот, вот эта пропасть между тем, чем кормили информационно мой народ, и тем, что было на самом деле, вот эта пропасть, она, наверное, самая большая была.
Ты хотелось изменить мир, вот когда ты стал главным редактором первой независимой политической радиостанции?
Ну, я вкатывался как новая радиостанция. Ты представляешь, что была радиостанция, я пришел главным редактором, начальником, и начал менять мир. Нифига. Пришли несколько человек, друзей, да, которые думали примерно одинаково. Появился инструмент рабочий. Этим инструментом стали пользоваться. И оказалось, что можно. Если бы было нельзя, значит, какие-то другие формы приняло бы, и, скорее всего, мы бы тут не работали. Вернее, мы сами открывали границы дозволенного. С твоей помощью, между прочим, да. Вот там начиналось там 4 минуты с театром и прочее, но почти в каждой 4-минутке о театре было что-то... Ну,
сейчас не про меня.
Неожиданно. Да ладно, а тебе приятнее говорить. Ну, в общем, эти границы дозволенного мы раздвигали и раскрывали сами. С изначальной установкой, что позволено все.
Да? Абсолютно.
А дальше вот, ну, понятно, что моральные ограничения были, и какие-то вещи «Эхо Москвы» никогда не делала, и были... стычки с государством в лице официальных лиц и по поводу чеченской кампании, то, что на памяти, да, естественно, можно ли интервьюировать там врагов народа, которые там признаны таковыми. Ну и дальше, как я уже говорил, законодательство менялось, там борьба с терроризмом и прочее, находили какие-то возможности компромисса, взаимодействия.
А возможно быть вообще свободным?
Да нет, от чего.
Нет?
Свободен. Ну, спишь свободно, если еще...
Нет, ну, когда собирали компанию-то, «Эхо Москвы» собиралось, ведь было ощущение, что будем свободны абсолютно от всего?
Зарплата не нужна была?
А я даже не помню, откуда она брала. Откуда она бралась?
Ну, я-то помню, откуда она брала. Между прочим...
Вот искусство главного редактора,
между
да?
Между прочим, Ксения, первый год мы закрыли с прибылью. И это был чуть ли не единственный год, не знаю, как в новейшей истории. Я не слежу за финансами «Эхо Москвы», знаю только что...
Я тоже не знаю, откуда она сегодня берется, но она есть, Сереж.
Первый год закрыли с прибылью, и генеральный директор, по его представлениям, и прибыль распределили между учредителями. Еще не было акционерного общества, там были другие формы. Вот прибыль была распределена, какие-то там, не помню, рубли... сотни, десятки тысяч, может быть, я не помню, на какой стадии инфляции все это находилось. Mm-hmm. Нет, 90-й год еще не крутая была инфляция, поэтому что-то было.
То есть все равно ты хочешь мне сказать, что зарплата зависит от того, понравится кому-то моя работа или не понравится. Понравится ли кому-то то, что я скажу, или не понравится?
Нет, нет, просто работа журналиста зависит от зарплаты, или он зарабатывает в другом месте. Да? Mm-hmm. Ну, можешь собрать там клуб миллиардеров, да, которые писали, найти среди них талантливые, да, которым совершенно, ну, было бы не обязательно, да, они в этом смысле не профессионалы. То есть они деньги на свою жизнь зарабатывают какими-то другими способами, а в свободное время пишут. Вот, пожалуйста, сегодняшняя блогосфера, ради бога.
Да,
никто на
ней
не зарабатывает практически. Да, да. Каждый журналист. Вот та самая ситуация. Нет, профессиональные средства массовой информации...
То есть можно, как по сельской власти, работать в котельной или дворником, а одновременно быть журналистом в блогосфере номер один. Понимаешь?
Но лучше бизнесменом, конечно, тогда.
Сережа, новости, потом продолжим.
Программа «Сотрудники». О личном составе радиостанции «Эхо Москвы», обо всех и не спеша. Ведет программу Ксения Ларина.
Итак, 15:35, мы продолжаем нашу творческую встречу с основателем радиостанции «Эхо Москвы», с первым главным редактором радио «Эхо Москвы» Сергеем Корзуном. Я напомню, номер телефона 363-36-59, смс плюс 7-985-970-45-45. Напомню, что вы нас можете видеть, вернее, не меня, а Сергея, как нашего гостя сегодня. Видеть его на нашем сайте, ведется прямая трансляция из нашей студии. После воспоминаний, давай вернемся в сегодняшний день, я вот хочу задать тебе такой вопрос. Ты, во-первых, считаешь себя журналистом? Ты кто? Или нет?
Ну, сейчас скорее организатором производства. Да, я считаю себя журналистом как бы исторически, угу. Потому что в любой момент, когда это нужно, я могу снова вернуться к этой роли. Но сейчас скорее организатор процесса.
Тогда мы к тебе такой вопрос, раз ты уже организатор процесса. Как ты думаешь, почему журналисты так легко легли под власть сегодня? Почему то, о чем мы с тобой вспоминали вот сейчас вот в первой части, так легко сдали, что называется?
Ну, какой пример? Кто сопротивлялся, потом сдался. По-моему, вообще просто лежать под властью, оно как-то легче и гораздо приятнее, какой бы эта власть ни была, это может быть власть политическая.
Почему это приятнее людям, которые занимаются этой профессией? Это же не может быть... Ты же сам сказал, что журналистика, она по своей природе должна оппонировать власть.
Ну, это одна из теорий, если уж говорить теоретически, другие думают по-другому, о том, что она должна поддерживать, там, сохранить какой-то баланс в обществе и так далее.
Стабильность.
Стабильность и прочее. Ну, кто ложится? Тот, кто, в общем, готов лечь, тот и ложится. Есть непримиримые журналисты,
все...
которые не легли.
Нет, ну,
не
это они... Ну, они работают, извини меня, в резервациях, типа там «Новой газеты» или тоже в
радиостанции. Ну, вопрос надо по-другому ставить. Почему власть перестала терпеть самостоятельных журналистов в своих
же их прогнула.
Массовых средствах массовой информации?
Она их прогнула. И те, кто вчера еще был независимым, он с радостью побежал, засучив рукава, работать на то, против чего он вчера еще восставал.
Переубедили, переубеждают людей. Вот люди иногда вот думали так, а потом прошло какое-то время, ты же понимаешь, Ксения, да, и они стали думать по-другому. Это произошло легко и естественно. Это происходит тем естественнее, чем власть больше их приближает к себе. Это, в общем, вполне понятно.
То есть тут и те, и другие виноваты в этом, да?
Ну, наверное. А вот была бы ты, например, там, не знаю, вот кем ты себя не можешь вообразить там в политической плоскости. Какой-нибудь там фашизирующий...
Не знаю.
Эмансипы. Есть такие, нет, да.
Не знаю.
Не, ну вообще, вот...
С Прохановым я себе не представляю.
Ну, Прохановым. Была бы ты Прохановым там в женском обличье, да? Вот ты бы работала как журналистом на «Эхе Москвы», не приходящим, как Проханов, потому что это другая история, да? Вот есть средства массовой информации «Эхо Москвы», куда может прийти человек с любыми взглядами, абсолютно, да? Кроме того, что там главный редактор решил, там фашистов не будет, там этих не будет, того не будет, этого не будет, да? Вот, в принципе, любой человек может прийти. Но я думаю, что ты бы себя сотрудником ощущала себя здесь не особенно уютно, потому что все-таки у каждого средства массовой информации есть свой, не то что стиль, а своя философия, если хочешь, да, вот понимание жизни. Как бы оно широко ни было, да, и у многих сотрудников «Эхо Москвы», и нынешних, и бывших, есть разногласия по тем или иным вопросам.
Конечно.
По трактовкам,
да,
да? Но, тем не менее, общая остановка на то, что главное в обществе не общество, не руководство, а главное – человек. Да? Поэтому защита интересов человека не столько в юридическом смысле, защита его информационных интересов. прежде всего удовлетворение его потребностей в точном, максимально точном, возможном точном знании о том, что происходит здесь сейчас в обществе. Вот это и есть главная функция. Если ты с этим не согласен...
Не согласен. Допустим, кто-то не согласен.
Если твоя задача, наоборот, пустить пыль в глаза, организовать какую-то кампанию в защиту чего-то, да, каких-то корпоративных, государственных интересов, еще чего-то, ну, такой человек, я не думаю, что смог бы работать на радиостанции журналистом на «Эхе Москвы».
Нет, я говорю не про «Эхо Москвы», я говорю про тех, кто встроился вот в сегодняшнюю вертикальную...
Ну, вертикаль... Государство дает свои задачи, да.
Оно вот. Должно... Вот скажи мне, вот как должны выстраиваться отношения государства и средств массовой информации, в которых государство имеет такой некий какой-то там пакет, да, своих акций?
Мне кажется, что государство должно, скрипя зубы, терпеть. Да. Вот это, я думаю, самые лучшие взаимоотношения.
Ведь есть же такой пример в других странах. Действительно?
Есть, наверное, не один.
Есть и другие примеры, когда вмешиваются точно так же и требуют служить своим интересам. Есть разные. Но все-таки хочется верить, что в основном, конечно, это не принято. Не принято в цивилизованных странах. Почему у нас это принято?
Ну, вертикаль... власти, да, или как она там называется, вертикаль, жесткая такая, вполне себе ригидная, и под эту вертикаль способны в этой вертикали удержаться только люди, которые вот так же вертикально ориентированы, да, и в какой-то степени полупроводники, в общем, сверху вниз, снизу вверх проходит гораздо хуже. Разрешает, начинает проходить, да, там поток идет. А общее ощущение, что государство уже, оно не очень стремится знать, что происходит там внизу, если это не влияет на интересы тех, кто у власти. Как только это влияет на интересы тех, кто у власти, значит, оно начинает этим интересоваться, и тем, что внизу происходит. Вот история там с народными выступлениями, да, сокращение рабочих и все прочее под Питером, там я уже, да, история. Власть, в принципе, это не интересовалась бы. Ну, сказали одному человеку, что вот мы тебе поможем, но только чтобы этого не было. А это вот раз оно случилось. Ну, понятно, что обидно. В следующий раз человек это не допустит. Будет работать это на интересы бизнеса его, там, чего. Но он знает точно, что вот за это все там голову снимут, всего лишат и пустят куда-нибудь довольно далеко. Теперь он этого не допустит. То есть власть дает свои достаточно жесткие сигналы во многих случаях. Ну, любая власть, естественно, а что, надо же властью пользоваться. Другое дело, что вот терпеть, но, то есть, не любить, ненавидеть, но терпеть, потому что в нашем обществе все-таки нет понимания того, что свободная пресса, в самом широком смысле, свободная журналистика и свобода слова, она есть основа выживаемости государства. Да? Даже забудем о том, что власть развращает. Любой человек, который долго сидит на одном месте, перестает воспринимать сигналы, которые идут к нему. Он считает, что он все знает. Я помню это прекрасно по своей работе главного редактора на «Эхе Москвы». В последнее время четкое было ощущение того, что меня никто не понимает. Не в политическом смысле. Мы все в этом смысле единомышленники, да? А вот я знаю, что вот это... Нет, это не будем, да? Вот это... Нет, тоже не надо. Вот это можно попробовать, да? Такое ощущение, что ты знаешь все уже. У тебя огромный опыт. Ты вот через все это через тебя пропустил. И я понимал, как я тупею на своих собственных глазах. То, что я становлюсь более нетерпимым там к другому мнению, да. Мне кажется, что я принимаю там однозначно правильное решение, значит, уже реже там собираешь совещание, там с кем-то советуешься, думаешь, что ну знаю все, что вот только и все. А это ведет к загниванию. Поэтому мне кажется, что я, возвращаясь к историческому периоду, вовремя ушел из главных редакторов, тем более, что не ушел из сотрудников, из журналистов. Еще долго, плодотворно поработал, и кто знает.
А много ты таких людей знаешь, встречал в своей жизни, и там, не знаю, не только журналистов, но и политиков, которые сознательно отказываются от власти, понимая, что... Это ведет, как ты говоришь, к загниванию, что я должен уйти и уступить свое место другому.
Ну, примеров много не знаю, кто там капусту выращивал в этом самом...
Да, кто-то из древних этих самых...
Да, да. А посмотрите, какая у меня капуста.
Да, да, да.
А я могу сказать, а посмотрите, как у меня дети интересно развиваются. Да, вон мелкому 8 лет, а уже какой на самом деле личность, да, по-своему.
То есть, в принципе, если бы не нужда зарабатывать деньги, ты бы вообще бы из этого бизнеса ушел?
Хороший такой вопрос, провокационный. Но все-таки он мне близкий, вот этот бизнес. Да, но если представить, что было бы денег достаточно, Может, блогами занимался вот ровно.
Возвращаясь
к этому. Ну, чем-то надо, да, потому что так невозможно совсем. Вот еще общественное. Можно говорить, что мне там пофиг, что думают другие, но все равно вот какой-то минимум этого общественного признания, не обязательно в рамках всего общества, хотя бы вот коллег, друзей, журналистов, он все равно человеку необходим, чтобы понимать, куда он движется.
А почему ты не стал, Сережа, общественно значимой фигурой? Вот то был момент в нашей истории, истории журналистики прежде всего, когда журналисты стали уже политиками. Я даже помню, это какой-то был год, то ли 96-й, кстати, очень такой знаковый год для журналистики, когда эти были списки, публиковались все время самые популярные политики там года, и там одно из первых мест занимал Евгений Киселев. И для, для всех это было просто вот, таким предметом для обсуждения, что вот журналистика стала уже политикой.
Значит, есть люди, которые хотят непосредственно влиять через свою личность на процессы, происходящие в обществе. Не буду никого выдавать, но, например, Михаил Леонтьев сам неоднократно заявлял, что он не журналист, да, он политик, то есть человек, который видит какие-то процессы в обществе и хочет
проводник.
На них влиять. А как он будет это проводить? Будучи депутатом, президентом, там, министром, либо журналистом, да, вот это совершенно не важно. Есть люди, которые к этому не стремятся. У меня тоже была иллюзия, что я могу влиять вот, как бы, своим словом, да, тем, что я придумываю на общество. Эта иллюзия развеялась где-то года, наверное, к 93-му уже. Если помнишь, был период, когда Андрюш Черкизов ходил тогда, Царствие ему небесное, работать там министром, в чиновники, да, и мы его заменяли там, под неделями делали вот эти комментарии, да, оказалось увлекательно, здорово, тоже система, которую разработали. Но потом я понял, что вот это слово, оно падает в пустоту. Не знаю, по какой причине. То ли там вот те, кто наверху не слышит, да, то ли слово недостаточно весомое, неважно. Но мне это перестало быть важным.
То есть потеряло смысл, да?
Потеряло смысл в какой-то степени, да. Поэтому, и поскольку я человек скорее частный и индивидуальный, скажем так, чем общественный, да, мне совершенно не важно быть в фокусе общественного интереса. Мне важно быть интересным, оставаться быть интересным и полезным для тех немногих людей, которые в моем близком окружении.
Возьмем и выдвинем тебя куда-нибудь.
Фиг.
Не хочешь? Друзья мои, давайте телефон, несколько звонков Рябочкина Оле. Знаешь Рябочкина Оле?
А
посмотри, какая красавица. Оля. Итак, 363-36-59. Напомню, в нашей студии первый главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Корзун. Давай, включай. Ты будешь включать или я буду включать? Ждем. А вот я уже могу включить. Оль, все, вижу. Так. 363-36-59. Есть. Алло. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я давнишний поклонник «Эхо Москвы» и Сергея Львовича тем более. Сергей Львович, я до сих пор остаюсь им, но я, так сказать, могу засвидетельствовать, что политика, в общем-то, несколько изменилось с тех пор, как вы перестали быть главным редактором, а главным редактором является Венедиктов. В частности, вот вы называли Проханова, там, я думаю, что в ваше время этот товарищ не мог бы выступать.
А он нигде тогда не мог выступать, он был красно-коричневым так.
И мог.
А сейчас вот Максим Шевченко там... Вот
ну, что вы хотите спросить, скажите.
Я хочу спросить, вот как вы конкретно к этому относитесь?
Хорошо, вот и вопрос.
А как вас зовут?
Меня зовут Виктор, но можно Виктор Борисович.
Виктор Борисович, так вот я вам раскрою страшную тайну, что, уходя,
я завещал
Венедиктову и Бунтману.
Проханов.
Да, Проханов. А Проханов и при мне, по-моему, приходил в эфирах Москвы, но эта установка была, наша общая установка, абсолютно, да. Вот на самых ранних этапах люди, которые были обижены невниманием со стороны официальной прессы, у нас даже была рубрика или заход на рубрику, там, трибуна для меньшинства или что-то в этом роде. Дело в том, что меньшинство, ну, которое, мало того, что оно может перерасти в большинство в каких-то условиях.
Как сегодня и произошло.
Да, но оно играет чрезвычайно важную роль, насколько я понимаю, в процессе функционирования демократии. И терпимость демократии как раз уважение интересов меньшинства, в том числе интеллектуального меньшинства, скажем так, да. И Вот положи руку на сердце, да, любой человек, в том числе, даже тогда либерализм мой был безбрежен, даже фашизирующие были они в наших эфирах, да, имел право прийти в эфир и высказать свою точку зрения, и он мог поспорить, и с ним могли поспорить. Так что в этом смысле я абсолютно терпимый, и вот в этом понимании совершенно либеральный человек. То есть каждый человек имеет право на высказывание своего собственного, даже неаргументированного, да, мнения. Если оно неаргументированное, то другие аргументы вот это расстроят.
Тут есть все-таки очень важный момент, о котором вот мы чуть-чуть сказали, что если там, 20 лет назад, если Проханов и был, я не помню, был он тогда или нет, насколько активен, газета «День», по-моему, да-да, у него была. Да,
да, да, да, да, мы и обзоры брали, да, и читали, да, и цитировали.
Да-да-да, это уже это помню. Но все-таки он тогда был рупором меньшинства, о чем ты говоришь. А сегодня Проханов – это рупор большинства.
Ну, здесь можно спорить, там, кто как оценивает. Надо тогда референдум организовать.
Я думаю, что можно.
Является ли вашим рупором?
Можно, можно. Я думаю, что да. Он тоже человек не глупый, и очень тоже чувствует время, и прекрасно понимает тоже этот перемен.
Один из лучших полемистов, да, нашего, да, времени, совершенно, да, откровенно, независимо как бы от, да, ориентации, от взглядов.
Следующий звонок давайте. 363-36-59. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Добрый.
Это Юрий Владимирович из Волгоградской области.
Да, Юрий Владимирович.
Скажите, пожалуйста, как вы думаете, не кажется ли вам, что сейчас международное сообщество в меньшей степени заинтересовано правами человека в России по сравнению с Советским Союзом? Это первый вопрос. Скажите, а вы не думаете, что режим «Единой России» занимается таким же терроризмом, как и, скажем, те, кто взорвали метро в Москве? Вот эти вот два вопроса я бы хотел услышать ответ. Спасибо.
Спасибо. Да, Юрий Владимирович, по поводу мирового сообщества, да, я думаю, что оно меньше значительно озабочено правами человека в России, потому что в целом, если брать ситуацию, у нас гораздо больше сейчас внутренних механизмов, mm-hmm, для того, чтобы эти права отстаивать, включая Европейский суд по правам человека и многие другие механизмы. Когда включаются механизмы, соответственно, ну, тогда...
У нас одних уполномоченных сколько, ты посмотри.
Да. А второй вопрос о равной ответственности. Очень непростой вопрос. Можно долгую дискуссию устроить по этому поводу. И все равно мне не кажется, что ответственность человека, который сознательно, человека или людей, который сознательно берет на себя лишить жизни ни в чем не повинных людей, равна ответственности государству, которое, проводя свою политику, интересы этого человека или группы людей затрагивает. На одну доску террористов и государства ставить нельзя ни в коем случае.
Еще звонок, пожалуйста, 363-36-59. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло, говорите, пожалуйста.
Добрый день,
да. Добрый день, здравствуйте.
С праздником вас.
Спасибо вас также.
Это о том беспокоит майор в отставке Гоман.
Так, слушай.
Сергей, меня зовут. Меня интересует, какое мнение первого главного редактора «Эхо Москвы», так сказать, менталитете русского народа. Почему, когда у нас граница трусость перед чиновниками, перед властью? Вот в чем причина, вот если вот сам аналитический вот эти годы, проработал 20 лет в системе уголовно-исполнительной, вот, и не могу понять, в чем все-таки причина кроется нашей трусости, пассивности. Вот, конечно, трусости.
Спасибо. Спасибо вам огромное. Да, это мой любимый вопрос. С удовольствием его тоже задаю Сергею Корзуну. Может быть, он знает.
Ну, ответ, конечно, сложен, но и просто одновременно. Только когда человек не только начнет уважать себя. Что такое уважать себя? Когда человек сможет жить, не зная, кто его президент, кто его мэр, кто там глава управы района, когда его личная жизнь, да и общественная, не будет зависеть от каких-то непосредственных начальников по жизни. Только в этой ситуации он сможет приобрести уважение к окружающим его людям, соответственно, и к себе, да тогда и чиновников будет строить уже по-своему. Дело в том, что чиновники могут нас построить, а вот мы их построить, к сожалению, не можем, потому что во многих бытовых ситуациях мы зависим абсолютно полностью от их произвола. Хороший чиновник, значит, хорошо относится. Плохой чиновник, или есть какая-то установка, значит, плохо. В этом смысле мы все остаемся достаточно бесправными, ну, что связано в том числе и с экономическими причинами. Если у человека есть свое дело, легальное абсолютно, да, не то на котором его держат, как на удочку, да, там, вот у тебя там могут за нарушение правил противопожарной безопасности, за что угодно могут прижать в любой момент, да, держат. Вот у нас государство продолжает держать людей на коротком поводке. Ты ведешь себя прилично с точки зрения государства, значит, трогать не будем, закроем глаза, возьмем твою там маленькую или большую взятку, и все чинно-мерно будет. Только начинаешь высовываться, хоп, тебя там противопожарная санэпидемстанция, еще кто-нибудь возьмет там и прижучит. В этой ситуации человек, конечно, завязанный на интересы своей семьи, там, и, ну, конечно, он будет трусить, не трусить, тут уже, как сказать, вообще на амбразуры не каждый бросится, просто так оставив свою семью неприкрытой.
Тем более один. Да, потому что все-таки, опять же, вспоминая там 90-е годы или конец 80-х, когда все вот эти были митинги, и тогда разгоняли, между прочим, дорогие дети, которых сегодня удивляетесь вы, что вас там дубинками бьют, ничего не изменилось. Точно так же разгоняли, правда, это было в Лужниках тогда, и в центре города, и точно так же вызывали. Тогда, правда, это ОМОН уже был, еще не помню, в то время.
Да? Ну, были какие-то спецчасти, спецсоединения.
Милиция ходила,
было и такое, были и достаточно мирные, и сами себя давили. Да, много чего было вообще в нашей истории, да.
Ну что, еще один звонок успеваем. Раз так пошло у нас, такие серьезные вопросы, я очень рада. Пожалуйста, алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Я хотел бы вопрос такой задать. Вот насчет прочности пластика.
Еще раз. Будьте добры, еще раз.
Я говорю насчет испорченности власти, я бы хотел
сказать. А, испорченности власти.
Вот Венедиктов ведет передачу посредников. Он постоянно грубо так говорит. Я захочу, я мое...
Нет, давайте я... Слушайте, вот тут я уже не люблю. Это мы уже не будем делать. Нехорошо, ей-богу, ребят. Ну, извините, в том разберитесь сами.
Когда я был главным редактором, я уже объяснял вначале, я тоже считал себя как бы царем и богом. Но принципы либерального управления на корпорации не распространяются, на мой взгляд.
Я вас умоляю. Конечно. Вот я тоже... Я, кстати, вот это принимаю. Это как в театре, вот я скажу. То же самое. Невозможно демократия в театре. А здесь же у нас же сплошные гении. Ну, вот Сережа не даст соврать. У нас же здесь художники сплошные. Вот за звукорежиссерским пультом такие непростые сидят люди. Попробуй вообще с ними тут разведи демократию. Так, ну еще... Или уже хватит? Уже боюсь, что не хватит. Нет времени, потому что у нас уже последняя лирическая рубрика. Рубрика, простите. Кстати, о Венедиктове. Венедиктов, к сожалению, у нас человек не музыкальный. Он, у него есть свои пристрастия, он очень любит музыку французскую, он очень любит Высоцкого, Дассена. Ну, собственно говоря, как ты ушел, с тех пор у него вкусы не изменились.
Ну, я думаю, что они пораньше сформировались еще значительно.
Поэтому, к сожалению, мы живем сейчас без музыки. Музыка у нас спрятана в ночи. Поэтому, когда я принимала приглашение вести эту программу и согласилась вести программу сотрудник, я поставила одно условие, что в конце обязательно будет музыка. Любимая музыка моего гостя, то есть в данном случае Сергея Корзуна. Расскажи нам, пожалуйста, что мы услышим в конце программы.
О своей любимой музыке. Ну, вообще, любимой музыки у меня много. Она меняется со временем, да, я не могу сказать, что к чему-то прикипел. Даже рэп начинает нравиться. Вот наш социальный рэп, кстати начинает нравиться. Не столько даже через детей, потому что он на самом деле становится социальным таким.
То, да, что вот было в свое время нашим роком, да?
Да. Ну, шансон вот в русском понимании я очень люблю. В французском люблю как раз вот эту песню. Ну, даже шансоном ее назвать особо нельзя. Это Франсуаза Орди, песенка из 60-х годов. Любимая музыка моей старшей сестры, которая тоже учила французский, и моей тоже стала. Значит, будет одна такая очень симпатичная песенка. А вообще-то, знаешь, я тебе давал выбор, на самом деле. Или на 13 минут, пожалуйста, сейчас могли бы.
На 13 уже нет, уже надо мне.
Shine on you, Crazy Diamonds. Да, Pink Floyd. Высоцкий, там, «Песни конченного человека», там, «Истома ящерицы ползают в костях», да, «Я хочу быть с тобой», «Наутилус Помпилиус», да много чего, на самом деле. Я уже не говорю про Битлов, просто как-то уже настолько неудобно, наверное, было бы их запустить.
Тем более, с них-то все и начиналось.
Так что давайте, да, французы, Франсуаза Орди, такая совсем домашняя, нежная песенка.
Это Сергей Корзун, которого мы все очень любим. Я тут за весь коллектив говорю, имею полное право. Спасибо тебе большое. Приходи к нам почаще. А может быть, еще и поработаешь вместе с нами. Спасибо.
Спасибо.
Ну, а теперь любимая музыка нашего сотрудника.
Le premier bonheur du jour, c'est soleil qui s'enroule sur ta main et caresse mon épaule. C'est le souffle de la mer et la plage qui attend. C'est l'oiseau qui a chanté sur la branche du figuier. Le premier chagrin du jour, c'est la porte qui se ferme, la voiture qui s'en va, le silence qui s'installe. Mais bien vite tu reviens et ma vie reprend son cours. Le dernier bonheur du jour, c'est la lampe qui s'éteint.